Говорит радио «Свобода», у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня пятница, 30 января. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Действует ли энергетическое перемирие между Россией и Украиной, о котором Владимира Путина просил Дональд Трамп? Министерство обороны Украины разрабатывает концепцию так называемой «малой ПВО», способной отражать удары российских беспилотников новых типов. В США президентским указом введено чрезвычайное положение из-за угрозы национальной безопасности со стороны Кубы. Также сегодня.
Если НАТО не может победить Россию, а Россия НАТО, то продолжение СВО превращается в перемалывание человеческих жизней и судеб, иррациональные траты денежных ресурсов и материальных ценностей.
Материалы на Григория Еремеева, публично заявившего в Самарской думе о провале так называемой СВО, поступили в суд. Административный протокол составлен по статье о дискредитации российской армии. В Киеве, где без тепла и света после российских ударов по украинской энергетике до сих пор остаются сотни многоэтажных жилых домов, в последние дни наблюдалась небольшая, очень относительная оттепель, однако уже в субботу ожидаются новые сильные морозы, пик которых, по оценкам метеорологов, придется на первые дни февраля. Столбик термометра может опуститься до 30 градусов мороза. Даже потепление не приносит особого облегчения киевлянам. От перепада температур разрываются трубы канализации и отопления, квартиры заливает водой. Тем большее внимание привлекло сделанное вчера заявление президента США Дональда Трампа о том, что он лично попросил Владимира Путина отказаться на неделю от ударов по энергетическим объектам Киева и других украинских городов, как сказал Трамп, и получил согласие президента России.
Из-за холода. Экстремального холода. У них то же самое, что и у нас. Я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев и другие города в течение недели. Это невероятно. Это не просто холод, это невероятный холод, рекордный холод. Они говорят, что никогда не испытывали такого холода. И я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев и другие города в течение недели. И он согласился. Должен вам сказать, это было очень мило. Многие говорили, не тратьте зря звонок, он не согласится. Но он это сделал. И мы очень рады, что они это сделали.
Это был президент США Дональд Трамп. Напомню, что сообщение о якобы имевшей место договоренности на переговорах в Абу-Даби на прошлой неделе о энергетическом перемирии появились два дня назад в российских провоенных пабликах. А вчера пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ на просьбу их прокомментировать сказал, что, цитата, «пока не может этого сделать». Президент Украины Владимир Зеленский вчера вечером в своем видеообращении поблагодарил Соединенные Штаты за их усилия по прекращению ударов по энергетике Украины, отметив при этом, что реальная ситуация покажет, выполнит ли Путин свое обещание.
Мы благодарим Соединенные Штаты Америки за усилия по прекращению ударов по энергетической инфраструктуре на это время. Мы надеемся, что США смогут добиться этого на практике. Сегодня было заявление президента Соединенных Штатов. Реальная ситуация уже этой ночью и в ближайшие дни, то, что будет происходить на наших энергетических объектах, в наших городах, покажет, как обстоят дела на самом деле.
Это был Владимир Зеленский. Сегодня Зеленский заявил, что каких-то прямых договоренностей о прекращении ударов по энергетическим объектам между Украиной и Россией не было, но обещал ответить зеркально, если ударов действительно не будет. Между тем, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня подтвердил, что Трамп просил Путина об энергетическом перемирии с Украиной, и тот согласился. Правда, Песков сказал, что речь шла именно о Киеве, о других городах он не говорил. И из слов Пескова также выходит, что перемирие уже действует, причем с конца прошлой недели, и, собственно, уже заканчивается в ночь на ближайшее воскресенье. Вот фрагмент общения Пескова с журналистами.
Действительно, президент Трамп обратился с личной просьбой к президенту Путину воздержаться на неделю до 1 февраля от нанесения ударов по Киеву с целью создания благоприятных условий для проведения переговоров.
А они что-то будут, они же продолжают, Дмитрий Сергеевич, ведь
больше
какие-то условия.
Больше мне нечего добавить по этой теме.
Скажите, все-таки что Кремль ответил Дональду Трампу, да, на вот эту личную просьбу остановить удары? И идет ли речь об остановке ударов только по энергетическому сектору, да, о так называемом энергетическом перемирии, или о всех ударах вообще?
По деталям нечего добавить к уже сказанному. Хочу только еще раз акцентировать. Речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров.
Ну, то есть Кремль согласился на это предложение?
Да, разумеется, было личное обращение президента Трампа.
А можно уточнить, пожалуйста?
Уточни.
До 1 февраля включительно или не включительно 1 февраля?
До 1 февраля.
Это был фрагмент сегодняшнего пресс-кола пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. Владимир Зеленский сегодня, общаясь с журналистами, исключил свою поездку в Москву для встречи с Владимиром Путиным, которую он предложил. По его словам, Минск тоже не может быть местом проведения саммита Украины и России. Зеленский вместо этого предложил Путину приехать в Киев. Зеленский также сообщил, что очередной раунд переговоров в Абу-Даби, намеченный на 1 февраля, может быть перенесен, поскольку, цитата по нашему мнению, что-то происходит в ситуации с Америкой и Ираном. Хотя, возможно, президент Украины имел в виду трехстороннюю встречу представителей Украины, России и Соединенных Штатов. В очередном раунде переговоров Абу-Даби встречаются только делегации Украины и России. И еще одно важное сегодняшнее заявление Зеленского. Он вновь повторил, что Украина никогда без боя не отдаст Донбасс и Запорожскую АЭС. В ответ Кремль заявил, что Запорожская атомная электростанция уже давно под контролем России, а ситуация на фронте, цитата, говорит сама за себя. Ситуация на фронте действительно говорит сама за себя. С одной стороны, Украина полностью опровергла вчера и сегодня заявление начальника Генерального штаба российских войск генерала Герасимова о захвате российскими войсками поселка Купинск-Узловой. С другой, российские войска продвигаются в сторону Славянска, а в районах населенных пунктов Богуслав и Николаевка зафиксировано использование российскими войсками боевого беспилотника «Молния» для удара по движущимся целям, прежде всего автомобилям, причем с этим беспилотником украинские силы ПВО не могли справиться. Движение по трассе Покровск-Дмитровка фактически остановилось. Вот как эту ситуацию комментирует бывший спикер Генерального штаба ВСУ полковник Владислав Селезнев.
В любом случае, мы должны с вами понимать, что война постоянно изменяется, и, в принципе, примерно раз в квартал определенные технические решения в части использования беспилотных систем, и мы противник используем. Поэтому думаю, что в этот раз идет речь о каком-то ноу-хау, который противник смог реализовать. Какие решения были там реализованы? Либо же управление на больших расстояниях дронами с помощью старлинков, либо же использование дронов-ретранслятов. Мы, я думаю, узнаем лишь от специалистов, которые смогут исследовать детально обломки тех дронов, которые были применены на этом участке трассы. В любом случае, мы с вами должны понимать, что приграничье, прифронтовые территории – это зона повышенного риска. И всякий, кто отправляется этим маршрутом, должен понимать, что не всегда даже наличие средств радиоэлектронной борьбы или дополнительных физических элементов, которые усиливают защиту автомобильной или бронетехники от вражеских дронов, могут в этом процессе помочь со 100% эффективностью. Война адаптивна, война опасна, и, безусловно, всякий, кто находится в зоне боевых действий, я даже не веду речь про расстояние менее 10 километров или там менее даже 20 километров от линии боевого столкновения. На расстояниях, которые определяют уже прифронтовую зону, каждый должен быть в максимальной мобилизации и быть готов к достаточно непредвиденным ситуациям, которые возникают в том числе через применение противником тех самых дронов. Какие именно технологические решения будут, я так понимаю, это в определенной степени пока еще секрет, но, по крайней мере, советник министра обороны Сергей Флэш говорит о том, что они ищут варианты эффективного и нетипового противодействия таким видам российских атак и агрессии. Что будет по итогу, безусловно, я не знаю. Но важно понимать следующее. Изменения происходят. И эти изменения они абсолютно четко трансформируются в стратегическую цель нашей страны. Мы постоянно декларируем на всех международных площадках, что мы стремимся стать частью Североатлантического альянса. Мы это декларируем, но ключевой элемент, который определяет причастность вооруженных сил той или иной страны к алгоритмам и нормам и правилам применения тех или иных сил и средств стран Североатлантического альянса, это так называемый постоперационный разбор. Наконец-то я услышал от министра обороны Федорова то самое решение, когда принимается на государственном уровне решение о исследований тех или иных процессов для того, чтобы предпринимать наиболее рациональные, адаптивные к нынешней ситуации решения. Посмотрим. В любом случае, мы с вами должны понимать, что поиск противоядия тем процессам, которые сейчас пытаются реализовать русские против нас, это крайне важно, в том числе для того, чтобы сохранить и большую часть техники и оборудования, и личного состава, как на поле боя, так и, соответственно, жителей прифронтовых и приграничных территорий.
Это был бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев, фрагмент его интервью радио «Донбасс. Реалии». Вы слушаете «Время свободы». Издание 7 на 7 обратило внимание на то, что в суд поступили материалы на представителя Демократической партии России Григория Еремеева, против которого было возбуждено административное производство по статье о дискредитации армии России за его выступление в конце декабря в городской думе Самары, в котором Еремеев говорил о провале так называемой специальной военной операции и невозможности достижения ее целей, предложив депутатам взять на себя за это ответственность вместе с Путиным. На этом заседании слово получали представители партий, не представленных в городском парламенте Самары. И вот фрагмент выступления Григория Еремеева.
С мая 22 года мы воюем уже не с Украиной, а с союзом стран НАТО. Кроме того, более 80 стран и общественных организаций поддерживают Украину в ее войне с Россией. А нас – страны, которые можно пересчитать на пальцах одной руки. Второе. Любая война – это война экономик. А экономика России, которая составляет 2% от всемирного валового продукта, по определению не может победить экономику стран НАТО, которая составляет более 50% ВВП. Третье. Может ли Украина победить Россию? Наше мнение. Нет, однозначно. Но не потому, что в Украине слабые и трусливые воины, а у нас сплошные герои. А потому, что даже НАТО, ни США не могут победить Россию в конвенциональной, гибридной и рациональной войне, поскольку при угрозе поражения России в конвенциальной войне Россия непременно превратит ее в ядерную. И об этом было много раз заявлено Путиным Владимиром Владимировичем. А в ядерной войне, как известно, победителей не бывает. Таким образом, если НАТО не может победить Россию, а Россия НАТО, то продолжение своего превращается в перемалывание человеческих жизней и судеб, иррациональные траты денежных ресурсов и материальных ценностей. Более того, дальнейшее продолжение гибридной войны ведет к моральной деградации участников конфликта и в целом нации, поскольку пропагандистская ложь, смерть, ежедневное убийство сотен граждан становится обычным явлением.
Говорил представитель Демократической партии России Григорий Еремеев, фрагмент его выступления в городской думе Самары. По словам Еремеева, после его выступления, цитата, депутаты единогласно проголосовали сообщить о его речи. В полиции ему сказали, что если он, еще одна цитата, еще раз вякнет и крякнет, то пойдет по уголовной статье. Еремеев добавил, что не согласен с протоколом, но в отделе полиции сказали, что возбудить уголовное производство дали указание сверху. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 30 января. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Пассажиров метро в Петербурге теперь просят включать экраны мобильных телефонов при входе на станцию метрополитена. На вопрос по этому поводу пришлось в ходе городской прямой линии отвечать вице-губернатору Петербурга Кириллу Полякову. И вот что он, в частности, сказал.
Метрополитен, как и любой объект транспортной инфраструктуры, является объектом транспортной безопасности, таким же, как и аэропорты, и вокзалы, и так далее, и так далее. Поэтому на сегодняшний день мы применяем повышенные меры безопасности. Время непростое, и прошу жителей Санкт-Петербурга, гостей нашего города отнестись к этому с пониманием. Никто там ничего не проверяет, никакие
просто
там
требования безопасности, все.
У кого там что установлено, все равно никто это, так сказать, не смотрит. Тем более, что просят просто включить экран, при этом не надо снимать даже как бы блокировку. Включили экран, показали, что это телефон, а не что-то другое, и, соответственно, пошли дальше.
Это был вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков. Но, конечно, гораздо большее раздражение у жителей не только Петербурга, но и всей России вызывают постоянное отключение мобильного интернета, тоже обычно объясняемые властями соображениями безопасности. Россия сейчас возглавляет рейтинг стран по цензуре интернета и его отключениям. В прошлом году интернет в России суммарно был недоступен в общей сложности 37 тысяч раз. Это данные портала топ-10 VPN. Следом за Россией в этом рейтинге Пакистан и Иран. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Тищенко.
Это не скутер летит, это летит дрон. Вон там что-то горит.
Власти оправдывали отключение интернета, в том числе угрозы атак беспилотников. Этот аргумент, например, использовал губернатор Камчатки Владимир Солодов. Такому объяснению удивились даже Z-блогеры. До Украины от Камчатки примерно 7,5 тысяч километров. Тем временем депутаты Госдумы единогласно проголосовали в первом чтении за поправки в закон о связи, которые позволят ФСБ отключать любые услуги связи, включая телефонные звонки и даже почтовые отправления. Далее цитата. «Для защиты граждан и государства от угроз безопасности». Что именно будет считаться таковыми угрозами, не смог объяснить даже замглавы Минцифры Иван Лебедев.
В развитие будут в том числе и нормативно-правовые акты, которые будут детализировать порядок для того, чтобы, ну так откровенно вам скажу, чтобы враги до конца его не понимали. Понятно, что эти акты будут в том числе носить закрытый характер, для того, чтобы детально определить механизмы, что отключать, в какой момент, в каком объеме. Конечно, вы абсолютно правы, чтобы не было здесь в этом смысле перегибов.
В пояснительной записке к проекту написано, что закон обязывает операторов связи прекратить оказание услуг при поступлении запроса от ФСБ в случаях, установленных нормативными актами президента и правительства России. Более никаких деталей. Лебедев отметил, этот законопроект был подготовлен для исполнения указа Владимира Путина номер 605. Тоже, к слову, секретного. Однако неопубликованные законы и нормы не подлежат исполнению, говорится в пункте 15 Конституции России. Об этом положении вспомнил даже депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куриный.
Если речь идет об ограничении прав граждан, все-таки вот эти там тонкие настройки, их бы хотелось четко законодательно прописать. Можно ли нам ко второму чтению увидеть все постановления правительства, все положения, в данном случае, которые требуют отключения не только интернета, я так понял, связь можно будет полностью тоже отключать в каких-то ситуациях, когда это происходит, потому что, повторю, ограничение прав, оно должно быть прописано только в федеральных законах, а не в подзаконных актах.
Коллеги обещали Куриному уточнить эти моменты. Когда в ноябре 2025 года появились первые сообщения о подготовке законопроекта, предполагалось, что ФСБ получит право отключать мобильную связь при проведении контртеррористических операций и для борьбы с организованной преступностью, а также во время массовых беспорядков, ЧС и на важных государственных мероприятиях. Об этом писала, в частности, газета «Ведомости» со ссылкой на экспертов. Другой целью поправок было освободить операторов связи от ответственности за отключение мобильного интернета во время атак беспилотников. Этот пункт также содержится в поправках. Он, в частности, позволит операторам не реагировать на требования пользователей вернуть деньги.
Сообщение корреспондента «Радио Свобода» Анастасии Тищенко. «Время свободы». Казахстан, стратегический партнер России по Евразийскому экономическому союзу, дает понять, что его начинают тяготить российские попытки решать за чужой счет свои финансовые проблемы, связанные с войной и международными санкциями. Министерство экологии, геологии и природных ресурсов республики опубликовали проект приказа о повышении аж в 40 раз утилизационного сбора для автомобилей российского и белорусского производства. Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта.
Если приказ будет утвержден, с каждого ввезенного в Казахстан автомобиля российского или белорусского производства с объемом двигателя от 1 до 2 литров придется заплатить более 4 миллионов рублей. То есть АвтоВАЗ с ключевым для себя и одним из немногих экспортных рынков, куда продукция завода еще поступает, сможет смело распрощаться. Авторы документа указывают на то, что повышение ставки утилизационного сбора направлено на выравнивание условий доступа казахстанских автомобилей на рынок Евразии. Союза. Фактически это ответ на действия российской таможни, которая стала требовать в 2025 году доплатить утилизационный сбор собранных в Казахстане и ввезенных в Россию в 2024-2025 годах автомобилей «Шкода», «Киа» и «Хёнде». Поводом для требований стало то, что таможня посчитала эти автомобили реэкспортными. По большому счету, нынешние действия Казахстана – это довольно сдержанный ответ на массовые проверки тысяч фур, которые устроили российские таможенники на границе с Казахстаном осенью 2025 года. Целью было собрать побольше доходов в трещавший из-за низких цен на нефть федеральный бюджет, а результатом – многокилометровые пробки, в которых машины стояли по несколько суток. Еще один сигнал о том, что россиянам лучше бы решать свои финансовые и прочие проблемы, связанные с военными расходами и международными санкциями, пришел уже непосредственно от президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. На совещании в агентстве финансового мониторинга он с возмущением рассказывал, что через один из казахстанских банков было выведено, как он выразился, из сопредельной страны в третьи страны более 7 триллионов тенге или 14 миллиардов долларов. Такаев поручил усилить контроль над незаконными или сомнительными операциями коммерческих банков. Это заявление практически совпало по времени с вступлением в силу решения Евросоюза включить Россию в черный список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. Для российских компаний и банков, которые включали Казахстан в свои схемы обхода международных санкций, все эти новости не самые приятные. Такаев с самого начала давал понять, что даже ради стратегического партнера подставлять свою экономику под международные ограничения и вторичные санкции не готов. А теперь еще и более чем непрозрачно намекает, что Кремль начинает перегибать палку и неплохо бы снизить обороты. Поскольку, как ни крути, Россия и Казахстан, который продолжает оставаться частью мировой экономики, куда важнее, чем наоборот.
Это был экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант. Вы слушаете «Время свободы». Президент США Дональд Трамп подписал указ о чрезвычайном положении из-за угрозы национальной безопасности со стороны Кубы. Указ позволяет вводить дополнительные пошлины на товары из стран, которые продают или иным образом поставляют нефть на Кубу. В сообщении Белого дома говорится, что кубинские власти сотрудничают с многочисленными враждебными странами, это цитата, размещая на своей территории их военные и разведывательные объекты. Например, на Кубе находится крупнейший российский и зарубежный центр радиоэлектронной разведки, занимающийся кражей конфиденциальной информации о национальной безопасности из США, отмечается также в сообщении. Госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в Конгрессе заявил, что Соединенные Штаты хотели бы смены режима на Кубе, но не сказал, собирается ли Вашингтон для этого применять силу. А вот как Дональд Трамп ответил на вопрос, хочет ли он задушить кубинский режим.
Слово «задушить» звучит ужасно жестко. Куба – это терпящая крах страна, и нельзя не испытывать к ней сочувствия. Они очень плохо обращаются с людьми. У нас много американцев кубинского происхождения, с которыми обходились крайне скверно, и они, вероятно, хотели бы вернуться. И нет, я не пытаюсь это сделать, но похоже, что мы говорим о чем-то таком, что просто не сможет выжить. Думаю, Куба не сможет выжить.
Это был президент США Дональд Трамп. Газета Wall Street Journal пишет, что администрация Трампа ищет сейчас влиятельных лиц в кубинском правительстве, которые могли бы помочь свержению нынешнего режима на Кубе к концу этого года. Ранее сообщалось, что близкий к венесуэльским властям информатор помог в начале января Соединенным Штатам провести операцию в Каракасе и захватить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. И в заключение рубрика «Книга недели». Издательство тель-авивского книжного магазина «Бабель» выпустило книгу Максима Мусселя «Призраки на петербургском льду. Жизнь и легенда» Всеволода Князева. О книге недели рассказывает Иван Толстой.
Написать легкую книгу трудно. Не легковесную, а именно легкую, летящую. Без наукообразной терминологии, помогающей бездарности уважать себя, без многоэтажного синтаксиса или без выпячивания своего эго, а просто взять и изложить историю вопроса, чтобы читатель приступал к первой странице как простой кузнец, а закрывал бы книгу как золотых дел мастер. Максим Муссель создал именно такую биографию. Она написана фронтально, без сложной боковой подсветки, называя вещи своими именами, и при этом нисколько не наивно. Издать подобный рассказ в сегодняшней России было бы затруднительно, если вообще возможно, хотя «Серебряный век» как тема не просто раскручен в последние десятилетия, но основательно опошлен, выволочен на базарную площадь и зацелован жирными губами тех самых фармацевтов, которых он так остро презирал. Иными словами, «Серебряный век» приветствуется, но с категорическими ограничениями. Однополая любовь табуирована, а она-то и занимает в книге Мусселя центральное место. Без нее биографию Князева писать нет смысла. Вот почему имя Всеволода Гавриловича, хотя и на слуху, и стихи его доступны, но биографическую россыпь приходится собирать по крупицам из примечаний и жизнеописаний других героев эпохи. Блестящий красавец, томный поэт-гусар Всеволод Князев любил не только мужчин, но и женщин, и это порождало дополнительные драмы, Им был увлечен Петербург 1910-1913 годов. Он стал прототипом драгунского корнета со стихами в ахматовской поэме «Без героя». Он воспринимался символом тех лет, и десятилетия спустя Георгий Иванов писал о навсегда отошедшем времени. «Пройдет другая дама в соболях, другой влюбленный в ментике гусарском, но Всеволода Князева они не вспомнят в дорогой ему тени». В повествовании Мусселя даны точно и ярко прописанные портреты современников Князева и современниц — Паллады Богдановой-Бельской, Ольги Глебовой-Судейкиной, Михаила Кузьмина. «Можно предположить, — пишет Муссель, — что для юного Князева гомосексуальный опыт был не совсем обычным, но приемлемым компромиссом, выглядел своего рода входным билетом в круг богемной молодежи. В дальнейшем бисексуальность Князева станет одним из ключевых камней преткновения в отношениях наших героев. Романы Всеволода с дамами будут чем дальше, тем больше восприниматься Кузьминым как предательство в личном и идеологическом плане. Показательно, что сильнее, нежели сами факты измен, его волновала неверность гомосексуальным принципам, как он их понимал. Биограф, разумеется, ищет основания для самоубийства своего героя. Это мог быть и разрыв с Ольгой Глебовой-Судейкиной, и с Михаилом Кузьминым, любовник, отвергнутый сразу двумя знаковыми личностями своего времени, да к тому же поэт-неудачник. Хотя с момента этих разрывов до рокового поступка проходит целых полгода. Карьера? Военная карьера не прельщала и даже, пожалуй, тяготила его. Муссель выдвигает гипотезу. Причиной выстрела себе в грудь из Браунинга мог стать вопрос офицерской чести, например, невыплаченный карточный долг. Биограф Глебовой-Судейкиной Элиан Мокбекер предполагала другое — угрозу вынужденной женитьбы на одной из юных рижанок. В Риге Князев и застрелился. При его жизни были напечатаны только два стихотворения в периодике. Первая поэтическая книга появилась лишь через год, в 1914-м, стараниями его отца.
В рубрике «Книга недели» книгу Максима Мусселя «Призраки на петербургском льду. Жизнь и легенда Всеволода Князева» представил ведущий рубрики Иван Толстой. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-каналах «Радио Свобода» и «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».